слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрий день! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – аналітик Польського центру сходніх дослідувань Каміль Клисінський. Каміль, привітання!
Добрий день! Здравствуйте!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки, коли я так назвати метафорично, це останнє слово Віктора Бабарики і Еврозв'язу. Каміль, у мене до вас питання, як ви оцінюєте теперішню політичну ситуацію у Білорусі? Якими вам бачаться її перспективи? Ну, от деякі назиральники порівнюють її з тим станом, який у Польщі був після введення воєнного становища у 81-му році. Это тысячи людей интернированных, это звольнение с працы, это переслед, а в решце потом уже и забойство, и на долгие 8 годов. Вот теперешняя ситуация в Беларуси, чем себе нагадывает тот час?
Я не буду совершенно оригинальным, если скажу, что ситуация беспрецедентная сейчас в Беларуси, к сожалению, для Беларуси и белорусов. И тоже для международных партнеров или соседей Беларуси. Слово «партнер» может не совсем подходит к теперешнему времени, тогда скажу для соседей. Тогда всякие сравнения, они очень рискованные, потому что мы потеряем этот беспрецедентный дух, беспрецедентное качество без качества теперешней ситуации в Беларуси. Если мы сравниваем с чрезвычайным положением в Польше, я бы не сказал, что настолько польская власть, коммунистические власти давили на общество. Здесь мы приближаемся уже к тоталитаризму в некоторых аспектах. Люди даже, людей терзают даже за комментарии в сети, на разных аккаунтах, за то, что они делали полгода или год назад. Они копают глубже и глубже в этих репрессиях. И масштаб беспрецедентный. Я занимаюсь Белоруссией на профессиональном уровне 14 лет и такого не помню. Я думаю, что те, которые занимаются дольше, тоже не помнят. Это новое, к сожалению, качество в отрицательном понимании. А какие перспективы? Во внутреннем порядке страна Беларусь, она превратилась, ну, в такой, можно сказать, лагерь для недовольных. А поскольку недовольных большинство, как можно предположить, потому что с опросами есть своеобразные проблемы в Беларуси, но можем предположить, что их большинство – это лагерь для большинства населения. В ситуации, где власть Александра Лукашенко практически держится только на страхе. На репрессиях и страхе. Лукашенко нечего предложить людям в положительном ключе, даже повышение зарплат, то, что он делал раньше, и всяких социальных надбавок. Он такого предложить в таком заметном масштабе не может. Просто не хватает средств в казне, в государственной казне. И эти репрессии, они могут только накручиваться, потому что Лукашенко иного выхода не видит. Он в этом своем отчаянии удержаться за власть может только накручивать репрессии. Но, с другой стороны, во внешнем окружении, во внешней среде Беларусь превратилась в страну изгоя. И мне сложно это говорить. Я не думал, что когда-нибудь это скажу, но если совершаются угоны самолетов, имеем в виду, конечно, Ryanair, известный вопрос с Ryanair, это уже похоже на страну изгоя, страна, которая не соблюдает никаких правил и которая создает проблемы, повышает напряжение во внешней среде, особенно в регионе. То, что Беларусь раньше говорила и как себя представляла как страна-донор безопасности, в таком виде белорусский МИД предподнимал Беларусь, это не существует, это лишь воспоминания прошлого. Тогда есть большие проблемы, большой вызов, происходит эскалация. Не видно, чтобы белорусские власти знали, как выйти из этого тупика. ситуация прежде всего играет не в пользу белорусских властей. Это Минск теряет на этой ситуации больше, чем, например, Евросоюз, и особенно в контексте санкций, про которые мы, наверное, тоже в нашем разговоре немножко расскажем.
Да, безусловно, мы зараз до их перейдем. Літаральна вось на мінулым тыдні Еўразвяз прыняў санкцыі двух гатункаў, двух штатаў. Адны гэта чацвёрты пакет, які ўтрымлівае ў асноўным персанальныя санкцыі, хаця іх зараз стала больш, чым было раней. Яны закранаюць і асобныя прадпрыемствы, асобныя бізнеса, але акрамя таго паралельна были приняты, вот тут уже так само беспрецедентно относно Беларуси, секторальные санкции. Санкции относно нафтопереработки, санкции относно калийных угноений, санкции относно кредитования и шерех инших. Такого, соправды, не было ранее. Вот у меня до вас питание. Скажите, вот санкции четвертого пакета, санкции секторальные, яны мають на меті одно і те ж, ці розне. Ось спадар Жозеф Бурель, керівник дипломатії в розв'язу, сказав, що коли б не згон самоліту, то секторальних санкцій не було. Секторальні санкції ввели. Так, ці можна сказати, що і вони введені якби тільки тому, що от за цієї ситуації самоліт. Махчима, ну, это не факт, что так отбудется, але Махчима Лукашенко завтра вызволить Протасевича, завтра вызволить Сапегу, и скажет, ну, все, инцидент вычерпанный, ну, погорячились мы крышечку, ну, крышечку их потримали, и тогда что, Евразвяз скажет, что, ну, да, ситуация вычерпанная у той частцы, где деяния официального Минска были замахом на уже международную безопасность, так?
Беспрецедентная ситуация в Беларуси, про которую я говорил, она вызывает тоже беспрецедентные шаги со стороны Евросоюза. Это степка зависимости, взаимозависимость этих факторов, она очевидная. То, что сказал господин Барель, и что это ответ на, как он это преподносил, на угон самолета, на вот это беспрецедентное событие, это не совсем так. Я думаю, что он имел в виду то, что это была последней каплей. То, что окончательно подтолкнуло евросоюзные власти, коллективный Запад, как говорится на языке тоже белорусского МИДа, это смешно звучит. Это вообще невозможно перевести на польский. Это просто не прокатит. Но коллективный Запад отреагировал настолько жестко, потому что накапливались разные события, разные отрицательные, печальные, мягко говоря, к сожалению, только мягко говоря, события в Беларуси, тенденции, процессы. И если мы смотрим на действия Евросоюза по отношению к Беларуси, ну, не только к Беларуси, тоже к России, разным другим странам, которые проповедуют другие ценности, тоже мягко говоря, мы должны понимать специфику Евросоюза. И Евросоюз — это система обсуждений, без окончательных дискуссий, консультаций, мягких решений, компромиссов, компромиссов. Искусство компромисса – это то, о чем Лукашенко вообще понятия не имеет. Это является одной из основ Евросоюза. Здесь, чтобы заставить Евросоюз пойти на такие беспрецедентные шаги, нужно было что-то неординарное. И такое состоялось. Это и известное событие с самолетом Ryanair. Но это не значит, что это реакция только на то. Это просто была последняя капля. И если Лукашенко будет попытаться торговать политзаключенными, что он и делал раньше, к сожалению, и что, к сожалению, у него временно, подчеркну, временно, но все-таки получалось, я не думаю, что на этот раз будет легко. Евросоюз нас настолько уже настроен последовательному поведению по вопросу Беларуси, настолько уже решительно действует. Это тоже неординарно для Евросоюза, что это должно быть тоже таким довольно четким сигналом тоже для Лукашенко, что все дела пошли слишком далеко. что это уже зашкаливает. То, что делают белорусские власти, и куда они довели страну, в какое состояние, и что нарушили всякие возможные правила и стандарты. Поэтому я очень скептически отношусь к такому вопросу, к такому представлению, что в ответ на освобождение Протасевича и его девушки, кстати, гражданки Российской Федерации, Евросоюз смягчил санкции. Это не так. Я думаю, что Лукашенко надо будет сделать гораздо больше. И я даже не уверен, что если он вдруг с дня на день освободит 500 человек, уже даже больше, чем 500 человек политзаключенных, что Евросоюз снимет все санкции. Тогда могут начаться только переговоры, так мне кажется, по новым выборам в Беларуси.
Ну, а вот я хотел бы у вас как раз уточнить, вот, что есть критерий, вот, покажу, какая мета. Вот сегодня, до речи, Ангела Меркель, выступающая на посаджении франко-немецкой парламентской ассамблеи, сказала, что Евросоюз не ослабит тиск на влады Беларуси до того часу, пока внутриполитическая ситуация в Украине не изменится. Как? Вот видите, когда, умовно кажучи, вводились санкции относно Ирану, то там, как бы, мета была довольно докладно окреслена. У вас есть ядерная программа, вы ее повинны спынить. Коли вы ее спыните, то, отповедно, санкции из вас будут. Те, умовно кажучи, коли в свой час относно Каддафи, который взорвал самолет, ну вот выплатит компенсацию, попросит пропрощения, он выплатил, гроши заплатил, иранцы спынились. Тут как может выглядеть критерий?
Ну, это вопрос настолько сложный, насколько Евросоюз тоже сложный. И Ангела Меркель тоже делает общие заявления, как политик имеет на это право. Это не эксперт, это не специалист, не юрист, который занимается санкциями и пишет документы. Это просто политик. Ну, не просто, но один из главных политиков Евросоюза. Но это общее заявление европейского политика. Здесь можно понимать многое изменения ситуации. И вы правы, что тут можно подкладывать разные вопросы и разные критерии. Как мне кажется, на данный момент в Евросоюзе существует такой компромисс, на данный момент, потому что, как я сказал, Евросоюз – это сложная структура, чтобы довести не только до освобождения политзаключенных в Беларуси, что, конечно, является первым шагом, чтобы эти люди не страдали, это вытекает тоже из европейского гуманизма, но, во-вторых, открыть переговоры, разговоры насчет новых выборов в Беларуси. Существует понимание, я не могу сказать, что на 200 или даже 100% все с этим согласны, но большинство в Евросоюзе, наверное, да, что Лукашенко не является уже надежным партнером, и открывать новый диалог с участием Лукашенко – это нецелесообразно. Тоже, мягко говоря. И поэтому очень важным критерием для полного диалога и открытия возобновления сотрудничества Евросоюз-Беларусь во всех масштабах и во всех сферах, тоже в рамках восточного партнерства и в рамках финансирования и других аспектах, по-моему, является вопрос досрочных выборов.
Камиль, ну, я не ведаю, ці прымалі вы удзел у прыняцці адпаведных рашэнняў, як аналітык, як так бы мовіць, прагназіст, але вот ведаць тых людзей, якія в этом удзельнічалі, і вот на ваш погляд, паводле вашай інфармацыі, яны, калі прапановалі, скажам, такія санкцыі, яны казалі палітыкам, мы подлечили, мы различили, наш прогноз такий, что вот мы вводим санкции, и через певный час, ну вот, отбудутся свободные выборы в Беларуси. Мы примусим Лукашенко будет вымушен их провести. Была такая логика, и логика такая. Нам кинут выклик нашим каштовностям, врешті-решт нашей безпеки, и мы отказываем. Приведе это до выников, не приведе, ну, як Бог даст. Может, и не приведе. Але мы, вот, як бы показали, что называется, свои зубы. Те, перефразуючи, так бы мовить, любимую, так сказать, терминологию Александра Григоровича и тех, кого я примушаю говорить, показали стальные яйца, что у нас они так само есть. Вот. Так вот, это первый вариант, все другие. То есть это разлить, вот умовно кажучи, некие мудрые аналитики там в Брюсселе, где вот посидели, подлечили, узважили, то будет так. Те это, ну вот я сказал, мы так само крутые, дорогие Александр Егорович, мы так само можем все это сделать, навод на год. Навод, коли это будет горшка в нашей экономике, ну вот мы позмагаемся. Так вот, так и так.
И я отвечу так. Еще раз надо нам вернуться к специфике Евросоюза. Давайте представим себе процесс принятия решений. Голосуют и высказываются делегации всех стран. Все желающие. Ну, может, не все высказываются, потому что не все заинтересованы. Тут не будем скрывать, что есть страны в Евросоюзе, которые очень далекие от белорусских дел, есть такие, которые поближе. И в том числе и Польша. Она гораздо ближе, чем другие страны. Но голосовать уже голосуют все. То ли воздерживаются, то ли за, то ли против. И там разные мотивации. И может быть страна, которая не очень заинтересована в Беларуси, давайте скажем страна X, чтобы не обижать разных стран, мы можем предположить, кто больше заинтересован, кто меньше. Страна X думает, ну давайте покажем наши зубы, может мы не совсем вовлечены в белорусские дела, выборы или не выборы, это для нас не важно, но покажем им то, что они сделали с этим самолетом, это уже чересчур. А есть страна Б, страна Д, которая уже более вовлечена в белорусские вопросы и понимает, что надо способствовать, хотя Лукашенко, конечно, бы с нами не согласился, что мы способствуем, надо способствовать изменениям в Беларуси этими санкциями, что надо давить на режим, надо показывать, что мы ни шагу назад не сделаем, не только для того, чтобы показывать зубы, а тоже, чтобы поменять, что очень важно, поменять ситуацию в стране, дать белорусам выбор, чтобы они выбрали действительно своего президента и чтобы страна перестала излучать, генерировать или производить, как это назвать, разные риски в регионе, чтобы стала нормальным партнером, более-менее нормальным партнером в рамках Восточного партнерства и других евросоюзных программ.
Камиль, еще у меня питание про такой сюжет, который довольно часто використовує и российская пропаганда, и русская пропаганда. В России про это Лавров сказал. Чому Евросвяз принял решение относно инцидента с самолетом до того, как ИКАО, как международная организация, которая занимается пассажирской авиацией, ну, приняла какие-то решения, сделала экспертизу. Экспертиза, до речи, повинна была бы быть огученная сегодня по передней. Вот. А решение уже принятое на подставе того, что Беларусь виноватая, что Беларусь как бы порушила международное право. Чему так было принято?
Ну, это вопрос сложный. Это вопрос сложный, и, честно говоря, ответа на этот вопрос не знаю. Может, потому что есть такое общее убеждение, основанное на экспертизах евросоюзных, которые идут тоже и на уровне разных стран, и на уровне Евросоюза, что это было нарушение всех возможных правил. Это тоже может быть итог политического убеждения, что все равно, вне зависимости от того, скажет ли организация, Чикагоская организация, что были какие-то формальные, теоретические обоснования, чтобы так сделать, но мы все же понимаем, мы все же взрослые и понимаем, что никакой взрывчатки там не было, и это было дело совершенно политическое. И тогда Евросоюз дал свой политический ответ, на который имел право. Но это мои предположения.
Ну и не выключено, да, речи я вот, может, додам сам. Но разведку так само ведь никто не отменял, ни в одной країні, они ведь працуют.
На этот вопрос, вот. Тем более, я вам не отвечу.
Нет, ну то, что они працуют, это...
Ну да, это общеизвестный факт.
Да, это вообще довольно ведомый факт. Наступное питание у меня снова тычется санкций. Это, видать, отвечное, так думаю, питание, страх аналитиков европейских, которые занимаются Беларусью. А вот, когда мы будем тиснуть на Лукашенко, когда мы будем тиснуть на Беларусь, то те не утиснем мы, его в обдымке России. Ну и певные кроки на Восход мы бачим видовочные. И не только на уровне риторики, не только на уровне проникновения навод российских пропагандистов уже в тело белорусской пропагандистской машины, але и перенакирование транзиту на услугу, это и размовы, пока размовы про то, что полетят белорусские пассажирские самолеты в Крым, вот Европу не пускают, ну так мы это тренировочный центр войсковый, який вот в Беларуси как раз ближе до межа Польши, чтобы она так не отчувала себя в полном спокое. То есть вот певные кроки робятся в этот бок. Ну, насколько я ведаю, как бы прихильники санкций кажут, ну, Лукашенко и так в Россию прется, лезет, и тому введем мы санкции, не введем мы санкции, он все равно туда будет лезть. Потому что такая вот теперь его натура, такая его... И тому, как бы, вот как бы этого страху, что, мовляв, мы сделаем горш Беларуси, а может, навод и себе. Те его нема, вот у вас там.
Да, есть такая трактовка. Я тоже за долгие годы своей работы в Центре восточных исследований тоже несколько раз становился жертвой этого мышления. Но так это имело смысл в прошлом, когда мы думали о том и принимали во внимание такой вариант, что вернемся к диалогу с Лукашенко, и что есть возможность, что есть перспектива, чтобы на такую перспективу работать, что наши санкции, наши действия, они идут в сторону, в направлении нового открытия. Они оставляют выбор Лукашенко, потому что он еще... более-менее может оказаться надежным переговорщиком. Как оказалось, на данный момент это может быть не совсем возможно. Лукашенко идет очень жестким путем очень, очень жестких шагов, беспрецедентных жестких репрессий. И что самое обидное, что самое печальное, оторвался от реальности тоже в беспрецедентном масштабе. И где-то месяц назад сказал Путину, что поляки бегут в Беларусь, чтобы делать вакцинации спутником от ковида, потому что в Польше это невозможно делать. В Польше у нас очень высокий уровень вакцинации, 12
миллионов. Спутником соправды не махчимо, так что...
Ну вот, так это... И что будут вместе с русскими устанавливать палатки, чтобы этих беженцев из Польши там прививать коронавирусу. И таких разных высказываний Лукашенко за последние недели можно найти гораздо больше. Было бы смешно, и Влад Подгол мог бы в свой цитатник тоже внести новые позиции, но это уже не такое время. Это не смешно, это очень опасно, потому что Лукашенко является все-таки, ну, непризнанным, но фактически президентом страны, управляет вооруженными силами, очень большим силовым сектором, имеет большие полномочия. Это очень опасная ситуация. И является одновременно уже совершенно, это мое мнение, конечно, но мне кажется, что не только мое, недоговороспособным политикам. И тогда, не думая о том, что мы вернемся к диалогу с Лукашенко, мы не должны бояться этой перспективы с такой точки зрения. Важнее то, чтобы ответить на репрессии в Беларуси, так мне кажется. И что просто эти все издержки, они не пока издержки санкций не превышают иначе, польза от санкций, она пока больше, чем возможные издержки в таком понимании от этих санкций, ослабление позиции Лукашенко по отношению к Москве.
Ну и напроконце у меня все-таки питание про польский досвид. Вот я памятаю свой час, разговаривал с таким деячом солидарности Евгением Смолером. И он рассказывал, что вот когда увели военное становище, вот в первом ходе он был за межой, и он сказал, что солидарность не выступала за санкции, не подтримливала санкции. Ну, когда их вводил Рейган, то он не под дудку солидарности это робил. Але вот солидарность выказывала все ж таки худшее негативное, чем становчее ставление, что люди потерпят, люди, поляки, так бы мовить, а и, махчимо, долгий час им доведется терпеть, и неведомо, как яны на это отреагуют. Ну, а вот досвид, все-таки польская история, какая скончилась, потом уже и круглый стол, и новые выборы. Вот задним ликом в Польше, скажем, лечатся тады санкции Рейгана, какую роль отыграли? Станучую худшей, чи отмовную худшей?
Я бы сказал, что положительную роль, что они надавили, они ускорили отрицательные, очень небезопасные процессы в польской экономике, которая тогда пока уже не существовала. Она просто была уже в таком полуспящем состоянии. Она была неэффективной. Так, то же самое можно сказать про экономику Беларуси. Конечно, есть отличия. Беларусь гораздо больше зависит от поставок энергоресурсов от России, чем Польша тогда зависела от поставок энергоресурсов из Советского Союза. Они, конечно, были, но у нас наша промышленность не настолько была завязана на всю эту роль, доля этой промышленности. Но были просто свои нюансы. Все-таки я думаю, что эти санкции, они помогли понять нашим политикам, ну, не нашим, коммунистическим политикам, они не совсем были наши, не были избраны в свободных выборах. Но, несмотря на это, эти санкции, они помогли, они способствовали пониманию, что это путь в никуда, что надо сесть за стол переговоров, что надо менять страну, менять экономику, потому что она больше не выдержит, и просто людям нечего будет кушать. То же самое может быть с Белоруссией, потому что если мы посмотрим на белорусскую экономику, все процессы все равно они накапливаются, они идут. Но скорость этих процессов, отрицательных процессов дегенерации белорусской экономики, деградирования этой экономики, они будут ускоряться благодаря этим санкциям. И здесь, конечно, возникает вопрос моральный, вопрос морали, как должны себя вести всякие активисты политики оппозиции, всякого движения сопротивления, особенно профсоюзы. И солидарность была профсоюзом, типичным профсоюзом, который перерос тоже в политическое движение, такое крупномасштабное, но в своих истоках она была профсоюзом, и она как организация, которая представляла рабочих, не могла открытым путем в открытую призывать к санкциям. И думаю, что это было правильное решение. Тем более, что все равно было известно, что американские власти эти санкции ведут. И думаю, что тоже может было бы и лучше с точки зрения морали и политической позиции для белорусской оппозиции, если она бы открытую не призывала к этим санкциям. Но думаю, что это уже решать этим политикам, чтобы они потом могли тоже посмотреть людям, что прежде всего страна была для них самой главной целью и судьба людей.
А вот интересно, коли казать про громадскую думку, польскую громадскую думку, на кого складали, и она складала отказ? Введены санкции, и это за Ярузельского, или введены санкции, и это за Рейна? Кто виноват? На кого складала?
Это все... Это всегда зависит от того, кого вы поддерживаете. Если люди были за солидарность, они, конечно, всякую вину складывали на Ярузельского. Если были люди за Ярузельского, они, конечно, обвиняли Регана и всякие внешние силы коварных врагов из Запада. Кстати, то же самое, что говорила белорусская пропаганда. И если мы разделим белорусское общество, так в общих чертах, потому что с опросами сложно, как я уже говорил, 20 с чем-то процентов людей, которые поддерживают Лукашенко, они будут вслед за телевизором, вслед за ГосТВ говорить, что Запад разрушает вместе с беглыми и всякими подлецами, которые остались как пятая колонна еще в Беларуси, они разрушают экономику, а остальная часть общества будет думать, ну, может, эти санкции, они слишком жесткие, но все-таки Лукашенко нам надоел, и надо организовать свободные выборы, потому что это основа нормального государства. Это все будет разделяться по всем этим вопросам взглядов, политических и моральных взглядов.
Ясно. Добро, добро. Дякую, великий Камиль.
Спасибо.
А за тем, как подеи будут развиваться, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». До побачення, всего наилучшего.
До свидания.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі прадзе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мною з Варшавы, беларуская актывістка, беларуская полька, польская беларуска. Яна Шостак, привітанне, Яна.
Привітанне.
Яна вядомая, прынамсі, апошні час тым у сярод беларусаў Варшавы, не толькі у беларусаў свету, тым, што праводзіць неверагодныя фантастычныя такія акцыі крыку за Беларусь, за беларускую свабоду. Зараз яна пра гэта раскажа. Я толькі нагадаю для тых, хто магчыма не ведаў, што калі Яна пачала гэтую акцыю, зусім нядаўна падтрымаў гэтую акцыю ў Еўрапейскім парламенце польскі актор Бартош Бялені. Зараз давайте паглядзім, як гэта адбывалася, і крык Яны, а пазней Бартоша Бялені.
Мы ж не можам мільчаць, і ўсё нам, што пазастае, до мінута крыку. І мам надзея, што ўсе і ўсе на свой спосаб закрычымы.
Жыве Беларусь.
Яна, скажыце, калі ласка, ўвогуле, як атрымалася, што вы прыдумалі такую неверагодную акцыю? І з таго, што я ведаю, вы не пачалі яе каля пасольства, яна ўжо некаторы час трывала. Скажыце больш пра гэта.
Так, ну гэта пачалося ў жніўні 2020 года, калі пасля выбару і пасля пакаёвых маршаў я ўсё ж такі вырашыла прыехаць у Польшу, таму што ведала, што маё КПД тут яно большае, таму што я больш полька, ніж беларуская, жыву ўжо ў Польшы 11 гадоў. І мяне папрасілі са Швецыі папрасілі, каб дакладна распісаць у 3 мінутах змесціцца наконт фактаў пра Беларусь, што цяпер адбываецца. І я ведала да сканала дакладна, што не распавяду я ўсяго ў 3 хвіліны, таму я першыя 2 хвіліны прысвяціла на тое, каб распавесці пра кожнага памерлага, пра колькасць палітвязняў на той момант, пра колькасць рэпрэсіянаваных, пабітых, і пазней вырашыла гэта ўсё скумуліраваць у мінуту крыка, сімвалічную мінуту крыка, таму што, мне падаецца, мінута хвіліны у нас яна трывала 27 гадоў за доўга. І таму адтуль вось гэта мінута крыка першы раз нарадзілася. Пазней у знак пратэсту і дапамогі таго, каб эканамічныя санкцыі ўсё ж такі былі большыя і мацнейшыя, я таксама рабіла акцыю, дзе крычала кожны дзень пад прадставіцельствам Еўрапарламента на Яснай у Варшаве. Да мяне часамі далучаліся людзі, некаторыя таксама рэпрэсіянаваныя, якія выкарыстоўвалі гэты момант больш як таксама такую крыкатэрапію, каб проста выкінуць усе гэтыя эмоцыі, якія ў нас усіх знаходзяцца. Цяпер вось гэта паноўным разам яна стала громка, гэта мінута крыку, калі мяне запрасілі на прэс-канферэнцыю у дзень пасля парвання самалёту. Я казала ад імя людзей, ініцыятыў, якія аддольным чином с почуття солідарності допомагають, покинули свої професії, покинули свою щоденність, часами покидають свої сім'ї.
Я насколько я так докладню, для тих, хто може не ведає, говорка йде про конференцію коля польсько-білоруського посольства в Варшаві. Це була прес-конференція Роберта Бєдрені, євродепутата і керівника групи по контактам з Білорусі Європейського парламенту.
Так, так. І ось тоді я промовляла ад ім'я людей, яких я веду, які допомагають підземно просто тим людям, які змушені утікати. І тоді я дала запрос, запитала, що я можу сказати, що я можу передати в цій прес-конференції. І там знайшлося ось менавіта три пункти. Перший пункт – це я розповіла про те, що міжнародні фірми все ж таки знову ведуть економічне супрацовництво з білоруськими фірмами, і ми апелюємо про те, щоб вони затримали супрацовництво. І по-друге, я казала, і вони попросили мене сказати, що і передати, як кільки шмат страху у людях знаходить, які знаходяться у самій Білорусі, що ніякі бояться навіть, як ми певно усе ведаємо, тут не треба слухачам і слухачкам розповідати, але напевно ви ведаєте, як тяжко пробувати там, у Білорусі. Ніякі бояться навіть просто писати, бояться зміняти фотоздимок у своїх сітках, бояться давати тому. Тому ось я про гэта розповіла. І третє, гэта я ведала і бачила, наколькі шмат у нас так само ми усе эмоціонально сприйняли гэту знову ж таки ситуацію, зв'язану з самолётом і парванням Романа Протасевича, тому що ми вже всі думали, що вже де вже гэта дно? Де гэты канец? І знову ж таки аказваецца, што яго няма, і гэтай магчымасці гэтага дыктатарства яны ўвогуле, ну, мы самі не разумеем, наколькі яны могуць быць просто шырокія, таму ну і канешне, з жалю, з гэтага эмацыянальнага пересечення, так само я вспомнила про эту минуту крику и просто вирішила ось такий банк емоцій видати, і тому що уже ніякі слова нам уже не допоможуть, як показувала історія дагэтуль, тому що пройшов амаль шторок, так, а ніяких реальних чинів, реальних санкції не наступило, тому ось таким чином вирішила показати протест свій і протест білорусок, які допомагають, які ведуть так само вельми замучені в цій ситуації. І я ще додатково, це відбувається кожен день, а 18 до 18.01 не без поводу, тому що це такі, маю надію, так само буде своєчасовий помнік для нової Білорусі. Помнік за так само одночасово за усіх тих, яких з нами вже немає, ніколи не буде. За кожного чоловіка, який так само психологічно вельми потерпів. Ми навіть можемо тільки догадуватися, кільки гэта тисяч людей. У нас немає ніяких докладних, твердих даних на гэты момент. Так? Ну, але гэта вже... І так, коли гэта 501 політв'язень, то і гэта 501 політв'язень зашмат.
Тому... Яна, ви сказали про крикотерапію. Пробачте, скажіть, а кому від гэтай крикотерапії легше? Я пам'ятаю, коли реакція каля посольства відбулася, то один з таких правлавних телеграм-каналів, я не буду називати його назвою, то соромно, а И они написали, что ну вот, кому сейчас от этого станет лучше? Что вы сами откажете на это?
Конечно, нікому не стане, нікому не стане від цього легше у таким системним агульним розрахунку, але я лічу, я вірю в те, що мистецтво і ну, протести, маніфестації, вони з'являються такими імпульсами і претекстами для того, щоб розмовляти про Білорусь, щоб її каб заклікати нових інших людей для того, каб вони допомагали. І це одна з основних метод, так само тепер моїх. І я ведаю і бачу, що люди відзиваються, це вельми важно. Люди з Польщі, які дякуючи цьому крику, насамреч, вони припомнили знов-таки, що таке солідарність. Вони вспомнили, що відбувалося у їх країні більше, ніж 30 років тому назад. І вони вельми охотно починають і допомагають. Некоторі з їх раніше допомагали, звісно, про ці місяці. Але тепер цих людей становиться більше. І є шанс, справді, щоб така хоча б більше насамреч серйозно почала трактувати наш голос, дякуючи, наприклад, та, ну, це не все, звісно, посередно, не безпосередно, але, наприклад, можна тепер уже поглядіти, що 1 липня відбудеться тут у Польщі у Сеймі посідзення, у яким я так само беру удел, і буде розмова на конт варунків, які дає Польща для політичних утікачів. Тому що вони не розуміють, до кінця не ведуть, як усе докладно відбувається, які проблеми є. І ось це один з таких ефектів. Тому мені подається, усе ж таки це на різних узровнях, але не як усе це відгукується таким ехом, я б сказала.
З вашого крику, так.
Так.
Ну, отримується, що ви фактично криком лобіруєте деякі білоруські питання. Я просто ще додам, в чому для глядачів, які не відають ніяких деталів, що після цього крику вам моцно посприяла, ну, як би там не було, це була критика, але ця критика посприяла, одна з польських політиків лівого напрямку написала, що ваше декольте є викликає питання, чи ввогулі про Білорусь вам ідеться, так, чи вам, ви думаєте у цей час про Білорусь. І ввогулі, Позднее вы на декольте почали робить надписи, так? Расскажите про это больше.
Так, так. Ось это вельми важно, на самом деле, расповести белорусскомовным слухачам, глядачам, глядачкам, потому что не все разумеют этот контекст, потому что откуда именно появилось это декольте. Вот оно заявило, и в уголе праца, використання декольте як платформи до того, щоб розповісти і показати свій супротив. Це ось менавіта взялося від цього коментаря. І я тоді вирішила, що раз уже після цього коментаря пішла хваля, і вона була у інтернеті, були різні меми, і вона була не один день, не два дні, а я вельми здивилася, що це просто, ну, якби так виросло, і це було так з 6 днів, або і я вирішила, що ось хіба це було ніяк на 3-4 день, що, ну, блін, розпочинати розмовляти про декольте, значить, і це так притягує увагу, значить, треба перенести знову білоруську тему на узровень декольте. Тому я написала перше, зробила першу акцію, коли я написала 56%. 50-60% это столько леса с Белоруссии едет в Польшу. Экспортируется каждый год, это лишь бы не изменились. И позднее так само девчины и мужчины, которые меня поддерживали, вырашили вот сладить акцию под хэштегом «Декольт для Беларуси», где мы уже сделали такую иншую отслону и показывали и малявали логотипы международных фирм и польских фирм, якія супрацоўнічаюць з рэжымам, так? І гэта было так само повод і прэтэкст, каб пачаць размаўляць пра гэта, пачаць паказваць такому звычайнаму кансументу пра тое, што, ну так, гэта такім у вялікім кароткім параўнанні, але напрыклад, купляючы батонік Nestlé, ты падтрымліваеш рэжым тым, што Nestlé добра функцыяніруе і купляе 30% рэкламы на праўладным тэлебачанні. Так? І што з гэтага якбы вынікае? Гэта вельмі важна. У нас еще белорусок зусім гэта свідомасці нема. У Польши еще трошки ёсць. На Западе і больш на Захад, тым больш гэта свідомасць консуменская, яна існуе. Але ўсё ж таки тут таксама варта пачынаць размаўляць пра гэта. Гэта паказваць, і калі ну да гэтага патрэбна прастор ды кольт, дык чаму не? Дарэчы, вось тут на плакат аднаго з мастакоў, гэта вельмі таксама крута, што людзі культуры падтрымваюць і якбы твораць новыя сімвалы, твораць новыя рэміксы, так як Бартош Біленя, які зрабіў, які згадзіўся зрабіць гэты крык у Еўрапарламенце, такі вось Шыманкевіч, знаны плакаціст Польшы, які перарабіў таксама вось гэта, не ведаю, ці ведаць, але гэта сімвал салідарнасці насамрэч, адзін з сімвалаў польскай, і вось да дамаляваў дэкальтэ. Насамрэч вельмі рада, калі бачу, што дзякуючы таксама гэтаму крыку, неяк людзі ў Польшы абудзіліся больш, абудзіліся і зразумелі, што Беларусь гэта вось яна тут побач адразу. І проста нам патрэбна падтрымка, дапамога на розных узроўнях, не толькі на сімвалічных, але таксама матэрыяльных, нематэрыяльных, у розным вымеры. І гэта толькі вось пачатак, так што глядзіце, следзіце, што будзе далей.
Я звярну увагу, што на тых акцыях прысутнічалі таксама дзяўчаты, жанчыны, которые фактычна распандовым верхам, так, то есть яны былі аголеныя. Вас не засмучае, не злуе тое, што магчыма вас параўноўваць з Фемен, таксама арганізацыя ўкраінская, которая такім чынам дзейнічала, ну, эпатажнасцю спрабавала звярнуць увагу.
Так, ну, па-перше, мы ўсё робім у рамках закону. Нас міліцыя нават аховае і
паліцыя, так.
Паліцыя, так. І мы ўсё робім у рамках закону, таму гэта таксама вельмі важна падкрэсліваць. Па-другое, ну, ўсё было ў рамах цэнзуры, таму яшчэ дадаткова мужчыны таксама заклейвалі пространство грудзей, каб паказаць, што, ну, калі жанчыны не могуць выставляць дэкальтэ, ну, дык можа мужчыны таксама не павінны у медыйнай прасторы паказваць сваё дэкальтэ. Вось, таму паглядзім, якбы, што будзе адбывацца далей. Гэта ўжо плюс такі, што, напрыклад, я вось сёння з раніцы ўбачыла, што ўчора адбылася акцыя у Вроцлаве з руху Extinction Rebellion, тоді ж екоактивістаў, які використали гэты так само пространство декольте для того, как так само бороться у справах, связанных с будовой атомной электростанции. Тому, коли гэта платформа дзейнічае, платформа декольте, и коли гэта ўсё ў рамах закону, так чаму б не, ўсё ж, мне падаецца, коли мы ўсе живем у 21-м стагодзе, коли текст, коли не промовляя до конца, коли треба мець просто усе, як бы, медыя на раз, і все просто, як бы, такая інтенсифікація проходзіцца у медіях, так чаму і толькі спектакулярныя акцыі некі трапляюць у гэтай медійны прастор, так чаму б не выкарыстаць гэта на рэчы Беларусі. Вось, а теперь еще хотела бы додать, что, например, долучайтесь так само те, кто как бы могут чуть теперь это из разных стран. Надыходит вот одна из акций, якую початкуют польские музыки, и это будет главной метой. Ёсць збор на сямей палітвязняў, але дадатковай культуральнай мэтай з'яўляецца тое, што і такім чэленджам з'яўляецца тое, што кожны музыка выканае сваю, той, хто згодзіцца, выканае сваю песню на беларускай мове. І праз змену кантэксту часамі гэтыя песні становяцца вельмі актуальнымі зноў, альбо некі наіўныя песні без меншага сэнсу, калі спяваюць па-беларуску, становяцца зноў ж такі пратэстацыйнымі. Ось, і маю надзею, што гэта таксама распаўсюдзіцца шырэй і больш, і будзе гэта под хэштагом Song for Belarus. Так что долучайтесь, калі ласка, так само. И это такая вот про премьера, я бы сказала. Вось.
А я просто тут мусю на початку про это сказать. Здаецца, я забуся поведомить нашим гадачам про то, что я нашелся так не только активист, а мастачка беларуска-польская. Вы скончили, калі не помиляете, Академию мастацтва, так само, так?
Так, это все связано с мастерством, с культурой и больше таким деянием, и мои деяния, это такие деяния на пограничу активизма и мастерства, где больше концептуальное мастерство, а я больше стараюсь выкористовывать, ну, як кажем нам Светлана, так, робите, что можете в том месте, где вы есть, и с теми махчимостями, какие у вас есть. У меня есть такие, тому я роблю, что могу.
Ну, як не дзіўна, здавалася б, крык ёсць звычайны крык, але дзякуючы крыку можна прыцягваць увагу і спрыяць дапамозе для пацярпелых у Беларусі. Яна, напрыканцы, я вас попрошу, вы маеце права адмовіцца, ці можаце вы пракрычаць, паказаць беларусам, як трэба крычаць, праводзіць эту крыкатэрапію, каб яны паўтаралі гэта ў тых месцах, дзе яны ёсць, там, дзе яны могуць гэта рабіць.
Так, толькі калі вы таксама далучыцеся.
Я журналіст, я не маю права далучацца, але я магу ў думках разам з вамі крычаць.
Добре. Ну, гэта акція адбываецца о 18.00. Можете прийти в разные места, где думаете и ведаете, что у вас ваш голос повинен быть почуты. У разных местах проводятся акции, люди сами себе проводят их, тито у центра городов, тито на супрать амбасады Беларуси, тито на супрать Европарламенту. Калі ласка, таксама пасля гэтай минуты крыку записывайте, калі ласка, відео, документацию и выставляйте ее у сетки под хэштегом Global Scream, каб людзі з Беларусі, а яны чуюць гэта, каб яны пачулі, што мы з вамі не маўчым, і мы з вамі робім усё, што у нашых сілах, каб звярнуць увагу да тых людзей, які там знаходзяцца. Памятайце, калі ласка, перад мінутай крыку пра за ўсіх тых, якіх з намі ніколі не будзе. Можаце, мы часамі чытаем імёны і прозвішча кожнага. Таксама за кожнага палітвязня, які сядзіць цяпер, за кожную садзіну, за кожную пытку, за кожную паломаную сям'ю. Берыце ўдох.
Гэта быў крык Яны Шостак, беларускай актывісткі, беларуска-польскай мастачкі з Варшавы, якая започаткавала эту акцію. До речі, я просто прыгадваю, што падчас жаночых акцій беларускі жанчыны таксама крычалі, каб адпалохваць АМАП. Сёння Яны крычыць за салідарнасць Беларусію, і гэта атрымліваецца. Уся увага была скіраваная на працягу некалькіх дзён пасля крыку амбасадзе польскіх СМІ і шырокі інтэрв'ю польскім популярным электронным СМІ. Гэта была Яна Шостак. Дзякую вялікі вам, Яна. Всё вам самага добрага. А нашым гледачам нагадаю, што вы глядзелі канал «Свабода Прэмін». До вас працаваў прадзед Дмітрий Гурніевіч. Всё вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Быть, як морозом злым.